С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В России растет число заболевших гриппом H1N1. На Украине от вирусной пневмонии умерли уже 60 человек. В Подмосковье прокуратура начала проверку по делу о фальсификации выборов. Адвокат Игорь Трунов рассказывает, почему его пытаются отстранить от защиты пострадавших в результате стрельбы майора Евсюкова. И трагическая новость. На 47-м году жизни скончался наш коллега, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Главная тема нашей программы – число заболевших свиным гриппом в России растет. Вирус подтверждается у все большего числа людей на Камчатке, в Приморском крае и Бурятии, на Ставрополье и в Якутии. Летальных исходов пока, к счастью, немного, всего 5, и тем не менее, с 9 ноября в России начнется массовая вакцинация от так называемого свиного гриппа. Всего вирусом H1N1 заразились уже более 2000 россиян. Это около 75-80% от всех больных гриппом. Тему продолжит Любовь Чижова.
Специалисты отмечают, что так называемый «свиной грипп» стал вытеснять обычный сезонный. По данным замминистра здравоохранения России Вероники Скворцовой, сейчас вирусом H1N1 заражены около 2000 человек. Каждый день фиксируются десятки новых случаев заболевания. Врачи выявили специфические признаки нового гриппа. У большинства заболевших наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, жидкий стул. Среди первых симптомов – сухой кашель, иногда с примесями крови. Специалисты отмечают, что смертность от свиного гриппа не выше, чем от обычного сезонного. По-прежнему наиболее эффективным методом профилактики свиного, да и всякого другого гриппа, является марлевая повязка. По-видимому, москвичи к советам врачей прислушиваются. Провизор одной из московских аптек Людмила Волдунова рассказывает, что сейчас чаще всего покупают.
В больших количествах марлевые повязки, вообще марлевые или любые маски, которые есть в аптеке, и покупают в больших количествах Тамифлю. Тамифлю – это противовирусный препарат.
Есть ли у посетителей аптек сегодня какие-то особые требования? Ну вот, допустим, в прошлом году они просили марлевые повязки, ведь не секрет, что это не очень популярная такая профилактическая мера в России.
Марлевые повязки спрашивают всегда осенью при любых заболеваниях респираторных. Просто в больших количествах стали спрашивать.
Словосочетание «свиной грипп» вы от своих посетителей слышите? Или люди просто в целях профилактики обычного сезонного гриппа к вам приходят?
Есть, но так, в небольших количествах. Паники нет. Просто народ запасается профилактическими средствами.
Кроме того препарата и марлевых повязок, про которые вы сказали, что еще вот вы рекомендуете своим посетителям?
Арбидол, амиксин.
Эти препараты при свином гриппе тоже рекомендуются?
Спрашиваются и эти. В основном арбидол и тамифлю.
9 ноября в России начнется массовая вакцинация от свиного гриппа. В первую очередь будут прививать работников здравоохранения и студентов-медиков. Затем от нового вируса привьют педагогов, школьников, работников транспорта и связи, сотрудников МВД и МЧС, беременных женщин. На производство вакцины и вакцинацию российское правительство выделило 4 миллиарда рублей. Вакцина разрабатывается на уфимском предприятии «Иммунопрепарат» и называется «Пандефлю». Уже готовы около 200 тысяч доз. Разработчики уверяют, что новая вакцина прошла все необходимые клинические испытания, показала хорошую переносимость, высокий уровень безопасности и отсутствие реактогенности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К этой теме мы вернемся во второй половине часа нашей программы, узнаем последние новости из Украины, где от вирусной пневмонии умерли уже 60 человек. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня стало известно, что в подмосковном Воскресенске следователи, занимающиеся делом о фальсификации итогов недавних выборов в местные органы власти, изъяли все избирательные документы на одном из участков. Как сообщает «Коммерсант», представители следственного отдела Следственного комитета забрали подлинники протоколов участковых комиссий с поправками, которые обеспечили победу кандидату Единороссу. В Воскресенске на выборах произошел один из самых заметных на фоне других подмосковных городов скандал. Первоначальные протоколы показывали, что лидирует член «Справедливой России» Геннадий Егоров. Территориальный избирком три дня считал голоса, а 14 октября, еще до опубликования итогов голосования, в спешном порядке прошла инаугурация главы города Юрия Слепцова, представителя «Единой России». Тем временем в Московской области продолжаются и кампании, организованные другими оппозиционными партиями, заявляющими о массовых подтасовках. Акции проводят партии ЛДПР и «Яблоко». Яблочники развернули кампанию для избирателей и москвичей «Узнай, что стало с твоим голосом», а партия марте Жириновского организовала волну пикетов под названием «За честные и открытые выборы», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Партия Жириновского проводит пикеты в Подмосковье. На прошлой неделе пикеты состоялись в трех районах. Сегодня очередной пройдет в Дмитровском районе. Пикеты проходят под лозунгами «Верните украденные голоса», «Долой фальшивых глав и депутатов». А в Люберцах, где один кандидат от ЛДПР был избран депутатом городского совета, разворачивается очередной скандал. После вручения победителю Андрею Хромову документа об избрании его депутатом, горосберком вдруг обращается в суд с требованием признать протокол недействительным. Суд не только удовлетворил заявление, но и назначил пересчет голосов, по результатам которого победил проигравший единорос, директор Люберецкого городского жилищного треста Мамед Азизов. Сегодня в городе распространяются листовки с призывом присоединиться к акциям протеста против фальсификации выборов. Сам Андрей Хромов обратился в суд. Он рассказывает, что повода для обращения в суд горосбиркома не было.
Вопросов никаких не возникало, ни у избирательной комиссии, поэтому организовать там пересчет или еще что-то, они могли только испортив сами же свой протокол. Этот протокол, то есть когда мы сдавали все бюллетени, мало того, что 18 наблюдателей его писали, там 7 подписывали, еще 8 наблюдателей смотрел, потом его при сдаче проверяли, там 11 членов комиссии, не было никаких замечаний. То есть нам выдали копии с результатов с газвыборов, то есть что он ушел в центр сберком. А в суде, то есть объяснил, что вот зампредседателя Вязов сказал, что я случайно перелистывая документы, увидел исправление в дате. Ну и решил сам обратиться в суд, чтобы переписать, чтобы не исправлять это, не оставлять документы с помаркой, а чтобы переписать их, но почему-то именно не просто переписать, а с пересчетом голосов. То есть там то ли 11 число было исправлено, 12, то есть она не влияет на результаты. Но когда был пересчет, пришли люди в комнату, где хранятся бюллетени, то есть комната была уже не опечатана, коробка с бюллетенями была другая, то есть они были вскрыты. И при пересчете оказалось, что 30% бюллетеней, которые были испорчены, оказались, оказывается, не испорчены. То есть до этого, предположим, было 185 бюллетеней испорченных. А при пересчете оказалось, что их не 85, а 60 всего. Каждый третий бюллетень в день выборов люди просмотрели. И все, которые они просмотрели, были не в мою пользу, а в пользу другого кандидата. Сейчас у нас непонятная ситуация, мы судимся.
На этой неделе в Подмосковье состоится еще несколько пикетов сторонников партии Жириновского. Как правило, в каждом пикете участвуют 10 человек. На сайте отделения ЛДПР по Московской области день выборов 11 октября характеризуется как, цитирую, «шабуш преступников от выборного законодательства». Завтра пикет ЛДПРовцев пройдет в Каширском районе. Лозунги те же «нет средневековым методом Единой России», «политических банкротов выборы не спасут». Партия «Яблоко» ждет сообщения от москвичей для сбора информации и сопоставления ее с официальными данными, для того чтобы затем, по обнаруженным несоответствиям, обратиться в суд с заявлениями о признании выборов в Московскую городскую думу недействительными. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня скончался многолетний главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Суд в Москве сегодня должен рассмотреть дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова. В Киргизии избит независимый журналист Кубанчебек Жалдошев. В Пакистане, в городе Равалпинди, в результате взрыва погибли более 20 человек. В Москве продолжаются переговоры министров иностранных дел Великобритании и России Дэвида Милибенда и Сергея Лаврова. В Международном трибунале в Гааге сегодня возобновится процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Северная Корея призвала США определиться, будет ли Вашингтон принимать участие в двусторонних переговорах с Пхеньяном. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» программу «Свобода в клубе «Артефак». Тема «Вампиры среди нас». Вампиры в молодежной массовой культуре, кино, сериалы и книги о вампирах. Чем граф Дракула отличается от юных героев Стефани Майер? Религия, психология и коммерция в новых образах вампиров. Участники программы – критики, журналисты и культурологи Александр Гаврилов, Ленор Горалик, Анна Наринская, Геннадий Устьян, Юлия Иглес, Ласт Милинская, студентка МГУ Анастасия Петько. Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах. Новость для автомобилистов активно обсуждается в прессе. С ноября все водители, попавшие в мелкие аварии, смогут без вызова сотрудников ГИБДД составить схему происшествия, а потерпевший получит возможность обращаться за возмещением ущерба не в свою страховую компанию. Тем не менее, существует также ряд ограничений. Эксперт уверен, что система массово действовать не будет. Чем вызван такой пессимизм, выясняла наш обозреватель Елена Власенко.
Газета «Время новостей» в сегодняшней публикации «Европротокол для всех» сообщает, вступил в силу упрощенный порядок возмещения ущерба по ОСАГО. Теперь каждый автомобилист может самостоятельно заполнить бланк со схемой происшествия, если авария удовлетворяет таким критериям. Получили повреждения только два автомобиля. Среди людей нет пострадавших. Оба участника аварии имеют действующие полисы ОСАГО и согласны с общей версией произошедшего. Как напоминает «Время новостей», участник аварии может рассчитывать на возмещение ущерба максимум в 25 тысяч рублей. Кроме того, автомобилист теперь сможет обращаться за выплатами в свою страховую компанию, а не разыскивать страховщика-виновника ДТП, как это было до сих пор. Однако эксперты, опрошенные газетой «Время новостей», не уверены, что упрощенный порядок возмещения ущерба будет популярным среди автомобилистов. Почему? На вопрос отвечает Виктор Похмелкин, лидер движения автомобилистов России.
На мой взгляд, недостатка два. Первый совершенно конкретный. Речь идет об условии, при котором действует упрощенный порядок возмещения убытков по ОСАГО. И среди этих условий есть, на мой взгляд, одно очень-очень сомнительное, а именно ограничение суммы ущерба 25 тысячами рублями. Жизнь показывает, что определить точно размер ущерба, особенно когда речь идет о более-менее дорогой машине, достаточно сложно. И мне кажется, что люди просто будут перестраховываться и на всякий случай вызывать сотрудника ГИБДД для того, чтобы избежать каких-то накладок затем со страховыми компаниями. А те, кто рискнут, могут попасть в очень неприятную ситуацию, когда им откажут полностью в возмещении ущерба, потому что здесь не соблюдено это вот условие по размеру убытков. И второй недостаток уносит такой более глобальный характер. Он связан вообще с особенностями нашего страхового рынка и деятельности наших страховых компаний. Они, увы, совершенно не нацелены на партнерские отношения с клиентами. Они делают все, чтобы выгодить за счет автовладельцев и потерпевших. Так было до сих пор, и я не рассчитываю, что будет иначе после введения в действие этого порядка. То есть будут цепляться за любые накладки, за любые нюансы с тем, чтобы либо отказать в выплатах, либо существенно сократить их. И пока не изменятся в отношении страховых компаний к своему бизнесу и к клиентам, я думаю, что любые изменения в законодательстве об ОСАГО будут наталкиваться вот на такого рода отношения страховщиков.
Какие меры нужно предпринять, чтобы усовершенствовать упрощенный порядок?
Надо отменить вот это ограничение в 25 тысяч рублей при прямом урегулировании, сохранить те лимиты, которые есть для общих случаев. Это первое. И второе, конечно, нужна более жесткая позиция государства по отношению к страховым компаниям. Надо, чтобы в отношениях между потерпевшими и страховщиками действовала презумпция невиновности потерпевшего, но презумпция добросовестности потерпевшего. То есть государство должно и через законодательство, через судебную практику, через практику Федеральной службы страхового надзора приучать страховые компании к тому, что оно, государство, в первую очередь защищает интересы потерпевших, а не страхового бизнеса. Сейчас, по-моему, все обстоит с точностью до наоборот.
Это был Виктор Похмелкин, лидер движения автомобилистов России. Будьте осторожны и избегайте аварий. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Еще о российских новостях. Как уже сообщал Радио Свобода, Следственный комитет при прокуратуре России требует привлечь к ответственности адвоката потерпевших по делу майора Евсюкова, расстрелявшего людей в московском супермаркете. Игоря Трунова обвиняют в нарушении закона об адвокатуре и Уголовно-процессуального кодекса. Сам защитник убежден, что следствие мстит ему за чересчур активное освещение процесса и комментарии о нем в прессе, о том, что дело майора-убийцы может развалиться в суде. Коллеги адвоката считают, что демонстративные претензии к Трунову – это попытка запугать адвокатское сообщество. В каких именно деяниях обвиняет Игоря Трунова и что он сам отвечает на эти обвинения, узнал сегодня наш корреспондент Максим Ярошевский.
Игорь Трунов сегодня подал в Следственный комитет при прокуратуре России на имя главы ведомства Александра Бастрыкина два процессуальных документа. Об этом адвокат заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс», куда пришел вместе с председателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом.
Дело не может быть сейчас завершено, и мы требуем дополнительного дополнительного расследования. И мы считаем, что должны быть еще квалифицирующие признаки исследованы 4 статей в действиях Евсюкова, и я сейчас конкретизирую. И также мы написали заявление на имя Бастрыкина, исходя из анализа материалов дела о наличии такого состава преступления, как фальсификация доказательств со стороны должностных лиц, расследующих это уголовное дело. Конечно, здесь печально то, что Следственный комитет будет исследовать наличие состава преступления в действиях своих сотрудников. Тем не менее, вот таких 2 процессуальных документа мы сегодня с утра отправили.
Леонид Гозман на пресс-конференции больше говорил не о юридических тонкостях дела майора Евсюкова, а о ситуации, которая на сегодня сложилась в правоохранительных органах страны.
Понятно по ситуации с Труновым, что руководство правоохранительной системы России не хочет никаких изменений. То, что у нас происходит в органах, связано не только и не столько с проблемами бюджета, не только и не столько с проблемами профессиональной подготовки или профессионального отбора, а связано с тем, что в нашей стране построена корпорация, которая не несет ответственности вообще ни перед кем, и которая никак не связана ограничениями закона вообще. Мы построили феодальную корпорацию, которая живет по своим собственным законам.
Игорь Трунов на прошлой неделе объявил, что его пытаются лишить адвокатского статуса в связи с оказанием юридической помощи пострадавшим по делу майора Дениса Евсюкова, который устроил стрельбу в столичном супермаркете. В результате этой бойни погибли 2 человека. Всего по делу проходит 21 человек. По словам адвоката, Главное следственное управление СКП России, которое расследует дело, вышло с представлением в Министерство юстиции о лишении его статуса адвоката. Один из аргументов тот, что, будучи адвокатом пострадавшей в бойне Луизы Салиховой, он давал ей рекомендации предоставить медицинские документы, в первую очередь в Нагатинский суд по рассмотрению гражданского дела и только потом следствию для проведения медицинской экспертизы. По словам адвоката, СКП рассматривает это действие как оказание юридической помощи с нарушением законных интересов потерпевших, что могло помешать установлению истины и повлечь привлечение к уголовной ответственности. В СКП опровергли это заявление, добавив, что речь идет лишь о привлечении Трунова к дисциплинарной ответственности. Адвокат говорит, что от дела Евсюкова отказываться не намерен.
Я не считаю нужным оправдываться в части того представления, которое сделало Главное управление Следственного комитета. Считаю, что эти доводы мне надуманы, необоснованы, имеют предположительный характер, то есть если бы это могло бы повлечь какие-то последствия для потерпевших, однако потерпевших никто к ответственности не привлекал, никаких последствий это не повлекло, поэтому оправдываться не вижу смысла, мы просто продолжаем работать, и наша задача прежде всего то, чтобы дело майора Евсюкова не развалилось в суде.
Игорь Трунов является также защитником интересов пострадавших в результате захвата заложников во время теракта на Дубровке, а также по делу о взрывах жилых домов в Москве. В деле майора Евсюкова адвокат представляет интересы пострадавших, которые пытаются добиться компенсации от властей Москвы, в частности, от Департамента финансов столицы и Федерального казначейства. Соответчиками также являются МВД России и Министерство финансов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Трагическая новость сегодня не стала нашего любимого коллеги, многолетнего главного редактора Московского бюро «Радио Свобода», прекрасного журналиста и замечательного человека Владимира Бабурина. Он скончался в Москве на 48-м году жизни. Владимир Бабурин закончил факультет журналистики МГУ, работал в гостелерадио, на Радио России, на российском телевидении. Несколько лет сотрудничал с радиостанцией «Немецкая волна». На Радио «Свобода» Владимир пришел в августе 1995 года. Он вел программы «Время гостей» и «Лицом к лицу». Был автором материалов о политике, экономике, общественной жизни, писал колонки для сайта «Радио Свобода». Его голос был хорошо знаком нашим слушателям, его программы ждали. Для сотен людей он оставался желанным собеседником на протяжении многих лет.
Говорит «Радио Свобода». «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях на летней веранде, практически в лесу, у народного артиста СССР, пианиста Николая Петрова. Вопросы будут задавать Людмила Аверина и Сергей Тополь. Ведет программу Владимир Бабурин. Хотя в третий раз уже за последние, наверное, года три, ну, может быть. 4.
Сразу после «Свободы в полдень» вы услышите одну из последних программ Володя в повторе. А сейчас в прямом эфире завершение нашей программы несколько слов о нем от моей коллеги Анны Качкаевой. Анна.
Голос, в общем, невозможно слышать, хотя он, конечно, тот Володин. И сегодня утром мне пришлось, поскольку я разговаривала с Натальей, с женой, но прежде чем дозвонился ей на мобильный, тоже позвонил на автоответчик, и голос еще не стерт. И от этого, конечно, мучительно, потому что очень трудно говорить о собственном ровеснике и о человеке, с которым ты 15 лет работал в этой студии в разное время, при разных обстоятельствах, иногда непростых, когда ты видел его просто на летучках, иногда с гитарой на кухне, в общем, привык и не замечал, какой он замечательный, какой он легкий, какой интеллигентный, как он чувствует эфир, как он любит радио. Ты просто к этому привыкла. И вот его теперь нет, и, конечно, в эфире радио, и среди нас пустота. Нам его будет очень не хватать.
Я готов, конечно, подписаться под всеми этими словами. Спасибо, Анна. Еще раз напомню, что одну из последних программ Владимира Бабурина «Лицом к лицу» вы сможете услышать сразу после нашей программы в 13 часов 7 минут по московскому времени. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Так ли плохо правительство России, как об этом говорят коммунисты? О противоречиях в верхах, о модернизации и десталинизации, об экономических прогнозах и послании президента говорим с профессором, научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным. Ведущая программа Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» репортаж из Киева. Ситуация с распространением и смертностью от гриппа H1N1 на Украине становится все более серьезной. Начинаем цикл специальных репортажей «Радио Свобода», посвященных масштабному книжному проекту «История сталинизма». И культура. В Москве сегодня откроется первый всероссийский кинофестиваль «Профессия журналист». Все это после краткого выпуска новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве сегодня скончался многолетний главный редактор Московского бюро «Радио «Свобода» Владимир Бабурин. Через несколько недель ему исполнилось бы 48 лет. Суд в Москве отправил дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова на дополнительное расследование. Он обвиняется в неповиновении сотрудникам милиции в ходе несанкционированного митинга на Триумфальной площади в минувшую субботу. Главком внутренних войск МВД России Николай Рогожкин приостановил полеты всех транспортных самолетов марки «Ил» до расследования причин катастрофы, произошедшей вчера в Якутии. Ее жертвами стали 11 человек. В Киргизии в городе Ош избит независимый журналист Кубануичбек Жалдошев. Это уже 9-е нападение на журналистов с начала года, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Швейцарское лекарство от гриппа, которое было доставлено в Киев минувшей ночью, поступит сегодня во все больницы Украины. По словам премьер-министра страны Юлии Тимошенко, препарат Тамифлю будет раздаваться больным бесплатно. От гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций на Украине погибли уже 60 человек. Число заболевших составляет около 200 тысяч. В Пакистане в городе Равалпинди в результате взрыва погибли более 20 человек, десятки ранены. Взрыв осуществил смертник, который подъехал на мотоцикле к зданию гостиницы, у которого стояла очередь людей, пришедших получать зарплату. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд, находящийся с визитом в Москве, встретится сегодня с российскими правозащитниками. Власти Пакистана объявили о вознаграждении в 5 миллионов долларов за любую информацию о лидере пакистанских талибов Хакимулы Мехсуда и 18 других членах его группировки. В Международном трибунале в Гааге сегодня возобновится процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радвана Карадзича, несмотря на то, что он, как ожидается, снова не явится на заседание. Северная Корея призвала США определиться, будет ли Вашингтон принимать участие в двусторонних переговорах с Пхеньяном.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к главной теме нашей программы. На Украине, где объявлена эпидемия гриппа H1N1, от вирусной пневмонии, по последним данным, скончались уже 60 человек. Для изучения ситуации с распространением эпидемии и предоставления консультаций украинским врачам сегодня в страну прибывает миссия Всемирной организации здравоохранения. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На протяжении 3 недель на Украине запрещено проведение массовых мероприятий. На этот срок от предвыборных поездок по стране вынуждены отказаться участники президентской кампании. Власти не исключают, что даже предстоящие футбольные матчи, в том числе и международные, будут проходить без болельщиков. Из-за эпидемии гриппа приостановлен и призыв в армию. Эта мера будет действовать до завершения карантина. Сейчас он объявлен в 9 западных областях Украины, где самый высокий уровень заболевания. В этих регионах почти на месяц закрыты школы и высшие учебные заведения, а местные жители здесь продолжают безуспешно штурмовать аптеки.
Простого оксалиновой мази нету нигде, не говоря уже за маски. Неужели это такая проблема, хотя бы эти маски сделать для людей? Это же страшно, в больницах очень много людей.
Губернаторы западных областей в регулярных телеобращениях призывают население самостоятельно шить марлевые повязки. Почти каждый час поступают данные о новых жертвах эпидемии. Из-за отсутствия на местах необходимых лабораторий медики не могут быстро определить штамм вируса. Министерство здравоохранения официально сообщило только об одном погибшем от калифорнийского гриппа и 13 случаях заражения этим опасным вирусом. К настоящему времени симптомами гриппа зарегистрировано около 200 тысяч человек, говорит главный санитарный врач Украины Александр Беловол.
Порог заболеваемости повышен в основном в западных регионах, потому что это приграничные зоны. Это большая миграция всех жителей, большинства жителей, которые работают в Европе и в России.
В качестве экстренных мер власти намерены ограничить въезд и выезд людей из пострадавших регионов. Однако даже в этом случае, по прогнозам специалистов, через 1-2 недели так называемый свиной грипп может достигнуть центральных и восточных областей страны. Накануне был зафиксирован первый случай смерти от вирусной пневмонии на юге. В Одесской области скончалась 40-летняя женщина. Панические настроения докатились и до украинской столицы. В киевских аптеках уже несколько дней наблюдается дефицит антивирусных препаратов и марлевых повязок. С просьбой оказать помощь в борьбе с эпидемией Украина обратилась к международному сообществу. Одними из первых ответили на эту просьбу Польша, Чехия, Словакия и Румыния. В ближайшее время они направят необходимые медицинские препараты и тесты для определения штамма вируса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Считаете ли вы серьезной угрозу свиного гриппа? Мы попросили нашего корреспондента Анну Батурину спросить у жителей столицы Бурятии, Улан-Удэ.
В принципе, да. Ну, если говорить, уже были летальные исходы, значит, опасно получается.
Я приболела.
Да я боюсь.
Нет, потому что у меня живет дочка в Америке, в Лос-Анджелесе. И там пришли давно к такому выводу. Искусственно сделанные, как бы, шумиха с той целью, чтобы очистить медицинские склады, распродать все лекарства. И сейчас там затишье, в общем-то, все прошло. Но люди умирают, вот, допустим, то, что говорят 5 сейчас женщин, да? Вообще по России, что якобы 5. Результаты будут через 2 недели, как когда только пройдет вскрытие, полностью возьмут все у них анализы. А преждевременно то, что объявляют это еще, я считаю, что угроза надумана.
Да, я считаю. Очень страшно, конечно, нас не совсем информируют еще. Но чтобы паники не было, мне так кажется. А это очень страшная и опасная болезнь. В аптеках уже ничего нет.
Считаем. Да, свиной грипп с летальным же исходом идет, конечно.
Я считаю, что нет. Действительно, сейчас какая-то такая, может быть, немножко озабочена всех людей, боятся. Паника, может быть, даже у людей.
Да, считаю. Потому что уже столько людей заражено в России, и столько уже умерло везде, так что, возможно, он опаснее, чем обычный сезонный грипп.
Это возможно, да? Наша медицина не готова. Даже вот у нас ребенок, и мы вот в маске ходим, а маски нет в продаже. Обрабатываем нос оксалиновой мазью. Это просто уже она у нас была, а в аптеках ее тоже нет.
Не особо. Ну, не знаю. Все зависит от иммунитета.
Читаю. Да, я работаю с детьми, поэтому я думаю, это очень опасно. Надо носить маску. У меня вот сын учится в институте. Он очень даже, лучше нас даже, он знает, как надо.
Медработник считает, что нет.
Ну, как считаем, конечно. Но ребенка не выводим на улицу. Сами как-то тоже вот стою, вот закрылась и стою.
Считаю, здесь угрозы есть реальные. Есть пиар, есть. Здесь заинтересованы определенные лица. Фармацевты, СМИ.
Ну, конечно. Как же не считать-то? Потому что свиной есть свиной, грипп есть грипп.
Конечно. А обычно с Монголии, с Китая же пришли эти вирусы. Ну, вот собираюсь и боюсь все равно. В Китай собираюсь. Поеду обязательно. Так вот, я не знаю, но мне надо туда ехать.
Да, считаю. Ну, потому что есть же случаи смертельные уже. Ну, во всяком случае, маски, конечно, приобрели все. Я нахожусь на сессии и на занятиях постоянно в маске.
Чё-то я не знаю. Я не чувствую. Я просто не боюсь.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы серьезной угрозу свиного гриппа. Анна Батурина для Радио Свободы, Улан-Удэ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». На этой неделе в программах «Время свободы» мы представляем цикл материалов корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой, проект «История сталинизма». Выпуск большой серии книг, научных исследований советской эпохи, основанные на достижениях так называемой архивной революции, благодаря которой российские историки получили доступ к засекреченным прежде документам, осуществляют издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд «Первого президента России».
Научно-издательский проект «История сталинизма» существует 2 года. Однако в этой серии вышло уже более 40 книг. Настолько обширен массив документов, о публикации которых еще 30 лет назад нельзя было и помыслить. Правда, многие важные свидетельства безвозвратно утрачены. Часть остается недоступной. Но все же миллионы засекреченных документов стали достоянием общественности. Я попросила директора фонда первого президента России Ельцина Александра Дроздова рассказать, почему для издательского проекта был выбран именно этот период истории.
Наша миссия, коротко говоря, просветительская. Всего, конечно, не охватишь, но просто когда мы ушли в 90-е годы, естественно, мы оказались на поле, где работают профессионалы высокого уровня. И идея заняться историей сталинизма возникла потому, что когда ты обращаешься к истории 90-х годов, то понимаешь, что мы имели дело в 91-м году с незавершенной буржуазной революцией. То есть это то, что называется unfinished business, это надо доделать. А почему это произошло? Во многом потому, что мы не переварили, мне кажется, не усвоили, не переработали, не пережили, по-настоящему не продиагностировали вообще весь период советской истории. То, что мы вынуждены заниматься историей сталинизма, это как раз говорит о том, что это все еще звучит. Это живет внутри нас, нравится нам это или нет, в личной истории каждой семьи, ну, в моей, например. И во многом это заставляет меня быть не вполне объективным, я догадываюсь. Но, к сожалению, по-другому я не могу, потому что единственное, чего Сталин не сумел, это разрушить личную, частную жизнь. Вот отсюда интерес к истории сталинизма. На мой взгляд, это вполне логично для фонда, который носит имя Ельцина, потому что Борис Николаевич разрушал систему, которую создавал Сталин.
О серии «История сталинизма» рассказывает
рассказывает директор фонда первого президента России Ельцина Александр Дроздов.
Понятен предмет. Кто-то ставит ему сходу однозначную оценку, кто-то, подступая к этому впервые, получает возможность сделать выводы, кто-то, скажем, не притрагивается вообще. Но само понятие сталинизм как некая модель общественно-политического устройства, как сумма технологий управления, способ эксплуатации человека человеком, доведенный до совершенства, как попытка, наверное, последняя попытка в мировой истории создать новую мировую религию. Вот каждый понимает это на своем уровне.
Действительно, историческая перспектива сталинизма не так уж и далека. Правда, многое зависит от точки зрения. Энтузиазм первых пятилеток продолжает греть некоторые души.
Сталин был государственник, женщина. У меня большая библиотека о Сталине. Очень много материала. Он построил такой государства, которые до сих пор не могут разрушить. Что говорят о нем Черчилль, Рузвельт, Елизавета, королева английская, сказала, я не знаю такой город Волгоград, я знаю город Сталинград. Вот, пожалуйста, в этом году 130 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича. Много мусора нанесли на его могилу, но он воспрянет. И народ в это верит. Когда хоронили Сталина, вся страна рыдала.
Святейший патриарх всея Руси Алексей I так определил роль Сталина. Это богоданный нам вождь. Все. И этим закрываются все злые рты.
Я вам что хочу сказать. Вся вот эта вот ложь, она построена на архипелаге ГУЛАГа, Солженицына. Все это нам впаривали, начиная с 70-х годов. Я сама это прочитала. Не в 80-х годах, а значительно раньше. В 70-х годах. Так вот, перед смертью у Солженицына, видимо, у него, наверное, совесть как-то заговорила. И он написал, это есть, читайте, «Советская Россия», июнь месяц. Значит, он написал следующее. «Мой труд, архипелаг ГУЛАГ, имеет подзаголовок «Художественно-литературное исследование». И это объясняет все. Нам же это впаривали как документально-историческое исследование. То, на чем они играют, это на цифрах так называемых репрессий Сталина. И все это ложь, потому что были опубликованы материалы Земского, который был в комиссии Горбачевой, который был отнюдь не сталинист, и которые опубликованы во всем мире, и во Франции, и в Германии, и в Соединенных Штатах. И там даны совершенно реальные цифры. Вот этих вот самых так называемых репрессий, вплоть до одного человека. Там ни о каких миллионах, тем более о десятках миллионах, речь не идет. Вот они это знают, потому что они действительно хотят знать правду, иностранные историки. А нам впаривают Радзинского. Это все ложь, и на этой лжи был разрушен Советский Союз, и разрушается Россия только на этой лжи.
Таков взгляд на историю сталинизма современных сторонников Сталина. Подобные аргументы в защиту Сталина они выставляли против исследований Анатолия Яблокова, который в 1990 году входил в состав следственной группы по так называемому «Катынскому делу». Анатолий Яблоков – один из авторов книги «Катынский синдром», о которой мы поговорим завтра.
Завтра в программах «Время свободы» в цикле «Проект истории сталинизма» рассказ о том, как выясняется историческая правда полвека спустя на примере работы комиссии экспертов Главной военной прокуратуры России по уголовному делу о расстреле польских военнопленных в Катыни. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжаются переговоры министров иностранных дел Великобритании и России Дэвида Милибенда и Сергея Лаврова. Суд в Москве сегодня должен рассмотреть дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова. Северная Корея призвала США определиться, будет ли Вашингтон принимать участие в двусторонних переговорах с Пхеньяном. В Международном трибунале в Гааге сегодня возобновится процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Красный Клин. Российские коммунисты попытались посеять раздор между Путиным и Медведевым.
Комментарии экспертов.
Политические лозунги против свиного гриппа. Как на Украине борются с эпидемией.
Право автора.
Александр Генис. Нью-Йоркский марафон. Самый архаический праздник нового света.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Пенсионные накопления граждан России будут инвестировать в более рискованные активы. А банковские вклады россиян продолжают расти. Правда, все меньше их число достается Сбербанку. Подробнее об этих и других экономических новостях обозреватель «Радио Свобода» Диана Асонова.
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 22 по 28 октября сократилась на 0,1%, составив 2 миллиона 12 200 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Как ранее сообщала Федеральная служба статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в конце сентября составляло 5 миллионов 764 тысячи человек, или 7,6% от экономически активного населения страны. С сегодняшнего дня государственный внешэкономбанк, под управлением которого находится около 95% пенсионных накоплений россиян младше 43 лет, начинает инвестировать средства молчунов по новым правилам. Накопления граждан, до 30 октября подавших заявление о сохранении консервативной стратегии, будут по-прежнему направляться на покупку государственных ценных бумаг. Будущие пенсии промолчавших россиян будут вложены в более рискованные, но потенциально и более доходные инструменты, такие как корпоративные облигации надежных заемщиков и депозиты коммерческих банков. Добыча нефти в России за 10 месяцев года выросла на 0,8%, сообщается в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Объем добычи нефти и газового конденсата в стране в январе-октябре составил 410,3 миллиона тонн, или почти 9,9 миллиона баррелей в сутки. В октябре среднесуточный объем добычи нефти в России составил 10 миллионов баррелей. Всего за месяц в стране произведено 42,5 миллиона тонн сырья. Почти четверть этого объема, 10,2 миллиона тонн, приходится на долю государственной компании «Роснефть». Также в пятерке ведущих производителей фигурируют «Лукойл», «ТНК БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Сегодня в России начинаются государственные интервенции на рынке зерна. По данным Министерства сельского хозяйства, к утру понедельника на торгах аккредитовались более 1100 компаний, предложивших государству почти 7,4 миллиона тонн зерна. Ранее сообщалось, что на закупки в интервенционный фонд в этом сельскохозяйственном году будет направлено 9,5 миллиардов рублей. Впервые зерновые интервенции в России были проведены в 2001 году. Этот механизм предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в период их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Курс доллара на сегодня составляет 29 рублей 5 копеек. Это на 30 копеек меньше, чем в пятницу. Евро стоит 43 рубля 7 копеек, на 15 копеек дешевле, чем накануне. На международных торгах за 1 евро дают доллар 48 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказала Диана Асонова. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» сюжетом об одном из самых интересных событий в культурной и общественной жизни Москвы. Сегодня здесь открывается первый всероссийский кинофестиваль «Профессия журналист». Открытие кинофорума приурочено к юбилейному 90-му сезону нового современного кинозала «Дом Жур». На конкурсе будут показаны фильмы, рассказывающие об известных журналистах Ане Политковской, Артеме Боровике и корреспондентах, работающих в «Горячих точках». Подробности у Мумина Шакирова.
Идея провести кинофестиваль «Профессия журналист» принадлежит Союзу журналистов России и гильдии кинорежиссеров при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Москве. Несколько месяцев назад глава гильдии Игорь Степанов возглавил Дом журналистов, переоборудовал кинозал и решил открыть новый сезон кинопоказами.
Есть много всевозможных конкурсов журналистские, пишущие братья, материалы всевозможные. Есть телевизионные конкурсы, где представлены работы, сделанные журналистами. А вот о самой профессии, что такое профессия журналиста, такого фестиваля нет. И коль я стал работать директором Дома журналиста, я, в общем-то, решил попробовать сделать такой фестиваль «Профессия журналиста», чтобы показать профессию журналиста с разных сторон. И оказалось, даже для первого фестиваля собралось 41 картина. Мы сделали конкурс из этих картин, документальных фильмов, игровых. И, в общем-то, мы считаем, что вот на первом этапе получилось, потому что такой взгляд со всех сторон, не только что привыкли видеть журналисты там в экстремальных точках, как, к сожалению, они гибнут, но еще как они живут, какие у них есть хобби, как они прекрасно, так сказать, занимаются другими профессиями, и это не мешает жить в основной профессии.
На этом фестивале будет поднята тема вообще, что происходит с современной российской журналистикой или нет?
Ну, естественно, это сейчас очень модно, и у нас на второй день будет круглый стол на эту тему, но он будет так называться, именно отражение темы свободы личности и вообще профессии журналиста в кинематографе, в телевидении и на радио. Вот так поставит вопрос, как это сегодня развивается профессия.
Игорь Степанов также является руководителем правозащитного кинофестиваля «Сталкер». Один из организаторов кинофорума, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, считает, что профессия журналиста нуждается в восстановлении своего авторитета.
Один из министров, который руководил нашей прессой, и дал такую формулу, что журналист – это оператор связи, проводник информации. Другой, правда, пообещал, что мы власть некая и так далее. Но есть взгляд на журналиста как человек, который расследует обстоятельства всего происходящего в жизни, в мире, в жизни отдельного человека, правительства, ну и так далее. Я думаю, что это очень хорошее начинание, тем более, мне думается, само полезное – это контакт кинематографистов и журналистов российских. Я с энтузиазмом к этому отношусь.
Откроется кинофестиваль картиной «Классика советского кино» Сергея Герасимова «Журналист», которая была снята в 1967 году, рассказывает Игорь Степанов.
Это символично. Был в советское время снят фильм «Журналист», и недавно мы встречались с ученицей Герасимова Ларисой Садиловой, это молодой наш кинорежиссер, его ученица, которая хочет сделать ремейк по этой картине. Она считает, что события того времени можно перенести в сегодняшний день, и картина не потеряет свою актуальность. И это символично. В Доме журналистов открывается фестиваль «Профессия журналист» фильмом Герасимова «Журналист».
В течение 5 дней в Доме журналиста зрители смогут посмотреть 11 игровых, 15 документальных фильмов и 5 телепрограмм. Среди них работы Евгения Мезенцева «Убийство Анны Политковской», Дмитрия Грачева «Влад Листьев. Вспомнить все» и Андрея Калитина «Артем Боровик. Последний полет». Режиссер, журналист и правозащитник Алексей Симонов приветствует идею сочетания двух профессий на этом кинофоруме.
Новый директор дома очень правильно понял свою задачу. И мне очень нравится, что кино совмещено здесь с журналистикой для популяризации журналистики и кино. Я думаю, что там, как говорится, могут быть самые неожиданные фильмы, начиная от «Жди меня», где очень важна, так сказать, участие журналиста и даже «Живых и мертвых», в которых тоже есть эпизоды с журналистами, как говорится, с Мишкой Вайнштейном.
Вы могли бы назвать из мирового кино какие-нибудь картины, которые, на ваш взгляд, очень точно изображают профессию?
Первое, что приходит на ум, конечно, вся президентская рать, американская картина. Потом есть замечательная картина, я боюсь, не вспомню название, о том, как ведущий боролся с Маккарти. Недавние, года 3 тому назад, появившаяся американская картина, сделанная Клуни. Значит, короче говоря, есть эта профессия столь существенна, что я думаю, что если проанализировать мировой кинематограф, то такой серии хватит надолго.
В каких современных российских картинах рассказывается о журналисте? Можете вспомнить?
Современных документальных картин не помню. Только специализированные картины, которые сделаны в связи с трагической гибелью тех или иных российских журналистов. И такие картины есть, поскольку драма жизни является основой драмы кино. Поэтому документальные ленты такого рода есть. И несколько лент, я знаю, посвященных гибели Ани Политковской. Есть ленты, посвященные гибели Влада Листьева, Артема Боровика. Но я думаю, что тут есть, остаюсь журналистом, скажем, конца, начала 70-х годов, сделанное Лазаревым о Симонове. То есть тут на самом деле есть выбор довольно большой, хотя я не думаю, что нынешняя журналистика является предметом внимания со стороны нынешнего кинематографа, что век, когда журналистика, мягко говоря, перестала быть сильно популярной. Она становится популярной только тогда, когда журналисты действительно реально выполняют свои профессиональные обязанности, что бывает не всякий раз.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. До закрытия литовской атомной станции в Ингалине, снабжавшей электричеством все страны Балтии, осталось 2 месяца. С 1 января 2010 года Литва перестанет быть страной ядерной энергетики. Но, возможно, ненадолго. Есть планы построить новую станцию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Обязательство закрыть оба блока атомной электростанции в Игналине, которые европейские энергетики считают небезопасными, Литва взяла на себя при вступлении в Европейский Союз. И хотя последние годы все громче звучали голоса противников этого закрытия, а правительство Литвы предпринимало все меры, чтобы доказать Брюсселю необходимость, особенно в условиях экономического кризиса, продления работы станции, обязательства все же придется выполнять. Одних, кто привык к Литве как к стране дешевой электроэнергии, пугает неизвестность, другие спокойны, уповая на традиционные электростанции и на соседей. Президент страны Даля Грибаускайте видит в закрытии литовской АЭС даже позитивный фактор. По ее мнению, это даст возможность нормально развиваться балтийскому энергетическому рынку, который был, так сказать, задавлен монополистом литовской атомной станции, и конкуренцией в этой сфере, а значит, сбалансированным ценам. Впрочем, сейчас ядерный энергетический рынок в Европе, по словам экспертов, замер в ожидании. Никто не может дать четких прогнозов о будущем АЭС. И хотя для большинства литовских экспертов, а уж тем более рядовых потребителей электроэнергии, в этой сфере и в этой ситуации больше вопросов, чем ответов, есть и оптимисты, говорит директор Института энергетики Литвы Евгениус Ушпорос.
Тепловая станция, гидростанция, станции комбинированного цикла, которые производят тепло и электричество. У нас мощностей вместе с двумя блоками Игналинской атомной станции 3 раза больше, чем нужно для потребностей Литвы. Станция была нам выгодна, поскольку она производила очень дешевую электроэнергию. 7 центов за киловатт-час на тепловых она выше почти в 3 раза. Но с другой стороны, такой источник дешевой энергии задерживает гидроэнергетику. У нас такое обязательство до 2020 года перед Европейским Союзом. Роль возобновляющих источников энергии должна составлять 23%.
Неизбежен скачок цен на электричество в начале следующего года?
Да, скачок цен будет, но он не такой страшный, как его расписывали с киловатт-час. Подорожает где-то на 10 литовских центов и будет около 45 центов.
Энергетика, в том числе атомная, вопрос во многом политизированный. Глава Литовской конфедерации промышленников Бранислава Слубис как раз пытается решение хозяйственных вопросов освободить от этой политизации.
Меньше будет политических факторов, которые иногда мусолятся и в одной, и с другой стороны, не только в Литве, но и в Европейском Союзе, и в российской стороне. Более выгодная позиция, что побеждает в конечном итоге здравый смысл. Многократно уже было.
Практически одновременно 3 страны, Беларусь, Литва и Калининградская область в России, где уже подписан такой указ премьера Путина, 3 страны заявили о строительстве на своей территории атомной станции. Некое соперничество теперь идет, кто быстрее построит. Ваш прогноз?
В конечном итоге все это будет объединено. Электроэнергетика требует друг друга помощи. Сейчас мы хотим соединиться с европейскими сетями через Польшу, через линию на Швецию, и есть уже объединение через Эстонию, Финляндию. Сегодня мы не имеем балтийского рынка по электроэнергетике. Таких систем, которые были выгодны и России, и балтийским странам, и Европейскому Союзу.
Какова же дальнейшая судьба литовского города энергетиков Висагинеса, большинство жителей которого – это работники, закрывающиеся Игналинской атомной станции?
Работы там на 20 и на 30 лет, демонтаж, оборудование, много народу будет. 2-3 тысячи, я думаю, подрядная организация строительная. Но этим же не кончается. Правительство сказало, что мы будем строить новую атомную станцию. Она будет только называться по-другому, не Игналинская, а Висагинская. Совершенно новая станция, выбраны уже 2 площадки. Процесс идет, мы будем строить новую атомную станцию в Литве.
Директор Литовского института энергетики Евгениус Ушпорос. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Еще раз напомню, что сегодня вместо программы «Час прессы» через 7 минут в нашем лице повтор программы «Лицом к лицу», которую записал летом этого года наш коллега, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Бабурин, скончавшийся сегодня в Москве на 47-м году жизни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».